Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогод, ты должен сохранить мне дни и год. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
Добрый вечер, дорогие друзья. Выхожу я сегодня в эфир непосредственно из фойе аэропортовской гостиницы, ну не аэропортовской, конечно, но близкой к аэропорту гостиницы. И поэтому, поскольку мне сейчас уже буквально вылетать через 2,5 часа, я закончу эфир не ровно в полночь, а ну так минут за 15 до нее. Но все, что надо, мы сказать успеем. Тема нашей сегодняшней лекции — Анатолий Иванович Рыбаков. Преимущественно мы поговорим, конечно, о тяжелом песке и о детях Арбата, но затронем и ранее его сочинения. Ну и, само собой, накопилось довольно много, на мой взгляд, актуальных, сложных и увлекательных вопросов, которые мы сможем осветить. Что касается расписания ближайших концертов, то, ну, каких концертов? Лекции. Завтра лекции в Эдмонтоне и послезавтра, соответственно, в Виннипеге. Но я путаю, когда, но то, что Эдмонтон и Виннипег — два следующих города, это совершенно точно. Да, по-моему, Эдмонтон завтра. Тема в обоих случаях — генезис и конец путинского мифа, то есть, ну, краткий пересказ главы «Два капитана» из книжки, которая выйдет уже, так я надеюсь, в течение ближайших 2 недель. Соответственно, ну, может быть, 3. Соответственно, приветствуются любые вопросы. Стихов читать не буду, исключительно разговоры. Ну, потому что и тема, в общем, огромная. Вся история фаустианского мифа, генезис мифа о разведчике, закат этого мифа. Все это мы подробно будем разбирать. Ну, а продажи книг не будет тоже, потому что книг нет. Новая книжка стихов, которая называется «Новый Браунинг», выйдет в октябре. И тогда же я буду ее по мере сил продавать. График ближайших концертов, ну, самые близкие будут 30 сентября в Сан-Франциско, и потом еще 3 выступления там же, а после чего... довольно интенсивная поездка по Австралии и Новой Зеландии. Всех австралийских друзей и гостей я заранее приветствую. Ну, формальная цель моей поездки – это разговор и съемки разговора с человеком, который идентифицировал человека из Сомертона, и съемки на пляже Аделаиды, где я собираюсь показывать то самое место. Ну и вообще, для того, чтобы написать роман «Океан», я должен увидеть те места, где это происходило. А кроме того, конечно, там будет довольно много лекций. И вот там как раз будут выступления со стихами. Так что там, что называется, welcome. Чем вы объясняете продолжающееся заключение Берковича и Петричук? Ну, понимаете, я много раз говорил, что у людей, которые встали на путь преступления, далеко не всегда есть обратный путь, далеко не всегда у них есть какой-то отыгрыш. А если этих людей признали невиновными, их надо оправдывать и выпускать. Если их держат там, продолжают держать, значит, они продолжают поддерживать никуда не годящуюся, давно рассыпавшуюся идиотскую версию обвинения. Значит, у этой системы челюсти, конечно, разжимаются иногда, но очень редко и под очень сильным нажимом. Я думаю, здесь нужно гораздо более масштабное европейское давление, и это давление будет происходить. А что касается перспективы, то, понимаете, я продолжаю думать, что перспективы самого режима не радужные. Но вот я встретил сегодня человека, очень хорошего своего постоянного слушателя и читателя, умного очень мало, который только что был в России. Я его спрашиваю: ну как там? Он говорит: да все как будто незыблемо, все прочно. Молодежь катается на роликах, ни о чем не хочет думать. Старшее поколение сидит по ресторанам, по кафе. Вообще все места культовые, там, начиная от кафе и кончая культурными разными выставками переполнены, пустуют только кинотеатры на сеансах «Свидетеля». Остальное все более или менее по-прежнему. Я говорю, ну хорошо, а настроение? А настроение гробовое, все только и ждут, чтобы это кончилось, а лучше всего, чтобы и он нас как-нибудь покинул. Это, в общем, здесь есть некоторая контрадикция. Контрадикция на Джекта, не знаю где, но во всяком случае какая-то противоречие в объекте суждения, точнее. Потому что, понимаете, с одной стороны, все хотят, чтобы это кончилось, с другой всем хорошо. Так не бывает. И правильно совершенно говорит этот мой друг, что это зыбкое болото. Ощущение страшной гати, по которой ты идешь, и оттуда иногда фонтанчиками выбрызгивается черная вода. Вот эта черная вода на самом деле есть, и она никуда не денется. Общее ощущение предгибельности этого этапа есть у всех, оно развито в воздухе. Не надо мне говорить, что это wishful thinking. Это подспудно носилось в воздухе еще давно, со второй половины десятых годов. Строго говоря, с разгона в болото. Но о темпах тут у нас могут быть разногласия, конечно. Я считаю, что это обрушится в 24-м году или в 25-м. Кто-то говорит, что в 30-м. Но я думаю, никто не заглядывает дольше 30-го года. Совершенно очевидно, что продолжаться по-прежнему это не может. Просто потому, что всякая власть в России падала под тяжестью своих ошибок, а у этой власти уже столько ошибок, и не осталось никакой скамейки запасных, что, по-моему, эта гниль просто вот порвет себя и довольно успешно. Что касается Берковича и Петричук, я желаю им обеим мужества, которое, впрочем, и так у них есть. Желаю им, безусловно, желаю Нине Котерли дожить до освобождения внучки. Она права совершенно, что уже давно в свое время меряет судами, вот до этого доживу и до этого доживу. Нам надо их пережить. Нам надо дожить до освобождения не только Жени Беркович, не только Светы Петричук. Нам надо дожить до освобождения народа в целом. А демонов этого народа убить гораздо труднее, чем одного престарелого диктатора убрать или переместить. Это огромная работа на несколько поколений. Нам будет чем заняться. Когда вы будете в Новой Зеландии, где можно купить билеты? Я рассчитываю, что буду там 23 октября, но я в этом не уверен. Может быть, у меня это не получится. В любом случае, вот 22-го еще будет Мельбурн. А по вашей рекомендации прочел еще раз «Героя нашего времени». Спасибо, молодец. Во всяком случае, это лучшая моя рекомендация, которую вы могли последовать. Подумал, его герой – это по-прежнему наш герой, подлец, предатель, бездушная личность или что-то поменялось? Олег, тут поставлен гораздо более сложный вопрос, чем кажется. Герой нашего времени есть точно портрет, но не портрет одного человека, сказано вначале, а Лермонтов ставил себе задачу показать, что бывает с человеком, полным сил, таланта, безусловно, идеалов каких-то изначальных, например, преданность Отечеству тоже входит в эти идеалы. Человека, который хотел бы работать на благо человечества и абсолютно начисто лишен таких возможностей. Я чувствую в груди свои силы необъятные, говорит он, это действительно так. Печорин, судя по его дневнику, не лишен художественного гения, таланта, по крайней мере, очень большого. Печорин наделен невероятной силой чувств, которые разрывают его. Печорину 24-25 лет, и он уже успел столько пережить, так разочароваться, так остынуть. В Печорине налицо и эмпатия, и дар любви, и при этом равнодушие, холодность, эгоизм безмерный. Но все это в этом человеке происходит именно потому, что он не востребован. У него незачем жить, у него нет перспективы жизни. Военная служба, вы видите, во что превращается, что такое освоение Кавказа в этот момент исполнения России. Там все написано, похищение Беллы, оно, в общем, никак не вписывается в традицию гуманитарного просвещения. А что делает Максим Максимович и остальные офицеры-кавказцы, которые медленно спиваются? И что они вообще там делают, совершенно непонятно. А дипломатическая служба ему закрыта, понятное дело, там надо подлечить. И вообще, герой нашего времени, в чем особенность нашего времени? В том, что Печорин категорически, тотально не востребован. Это человек, которому нечего делать, человек, у которого нет приложения, нет перспектив, нет надежд. Это довольно наглядная демонстрация того, во что выбраживает вино. Вино каких-то надежд, способностей, перспектив. А всю ситуацию этой эпохи довольно наглядно описал Пинянов в «Смерти Вазир Мухтара» и отчасти Толстой в «Хаджимурате». Это, ну и в кавказских рассказах, разумеется, где у него один из героев в рубке леса прямо говорит: «Всю свою трагедию я привез на Кавказ, и на Кавказе от нее не могу избавиться». Это не та ситуация, которая может разрешиться извне, потому что сам внешний мир закрыт, потому что Россия варится в своем соку в замкнутом контуре Николаевского царствования, которое закрывает для нее какое-либо развитие. Это избегновение развития, а не стремление к нему. Это потерянные 20 лет. Не скажу, что все 30. Там еще при жизни Пушкина, может быть, когда-то что-то иногда получалось. После Пушкина это не мрачное 7-летие, а мрачное 18-летие. Это абсолютный кошмар Николаевского царствования, лжи, чудовищной цензуры, вымораживание страны, и, в общем, это абсолютно бесперспективное время. И, конечно, роман Лермонтова не о том, хорош или плох Печорин. Понимаете, не в Печорине дело. А Печорин всего лишь один из лучших представителей этой молодежи. Но время переломилось, исчезли люди 20-х годов с их прыгающей походкой, все время как бы куда-то спешащие, если мы помним «Смерть Вазир Мухтара». И появились другие люди, такие люди, как капитан из «Героя нашего времени», или такие люди, как Грушницкий. Появились фальшивые, наполненные или пустотой, или самомнением, или подлостью, служением не отечеству, а превосходительству. Куда Печорину деваться-то, понимаете? Печорин умирает на пути из Персии, еще один кавказский пленник, еще одно гениальное лермонтовское предвидение о том, что эти пленники, эти северяне, пытающиеся найти себя на юге, погибнут там, они там не нужны, так же, как не нужен оказался Лермонтов, как не нужен дубовый листок, который оторвался от ветки родимой, но к зеленым листам чинары, к листам ислама никак не может прирасти, корни их омывает холодное море. Да и в стихотворении «Спор» уже все сказано. На Востоке, на Кавказе русский человек не может найти себя, он может найти там красивую гибель. И Печорин гибнет по дороге из Персии, и все эти кавказские пленники находят в себе таинственную, загадочную, мистическую смерть в этих местах, потому что их эти места не принимают. И Лермонтов гибнет так в Пятигорске. Это как раз глубокое предвидение собственного финала. И там же предполагалось еще несколько повестей, но он остановился вот на этом, потому что сказанного совершенно достаточно. Как раз «Фаталист» – это такая попытка привить себе фаталистическое исламское мировоззрение. Проблема фатализма для Лермонтова вообще стоит очень остро. Исламом он интересовался, небеса Востока меня с учением их пророка невольно сблизили. Но дело в том, что и фатализм Печорина, он как-то для него оказывается неорганичен. Он не может примириться с ним, потому что натура его действующая, кипучая. Он согласен с исламом в том, что наиболее достойные профессии для мужчины – это воин или поэт, воин или странник. Это гумилевская тоже тема. Но фатализм ислама, да и в некотором смысле строгая дисциплина ислама, это не для Лермонтова. И я боюсь, что для Лермонтова Кавказ очень быстро оказался бы тесен. Бегство за хребет Кавказа, быть может, за хребтом Кавказа, сокроюсь от твоих пашей, но здесь как бы все просит третьей строфы. Но и там меня поджидает бедство. Ну, может быть, потому что Лермонтов вообще такой человек, который не может найти себе дело по руке, дело по способности. Действительно, такое универсальное, огромное дарование, такое раннее развитие, такой интеллект гигантский. Я не очень себе представляю, на чем бы он мог успокоиться в России вообще. Я думаю, может быть, такой вечный скиталец, такой мичуриновский, может, мельмот такой, единственный вариант для него. Но вообще трудно пока очень представить себе, как бы развивался Лермонтов, если бы не умер, если бы не погиб. А как писал Толстой, проживи он еще 10 лет, там всем нечего было бы делать. Очень может быть. Какие бы вы могли привести примеры персонажей мировой литературы, обладающих собственным моральным кодексом, обрастающих мифом, который при этом находится вне системы, невольные народные мстители? А исходя из вашего определения, мне приходит на ум только Дубровский, но роман не закончен. Мы не знаем, по другим сведениям, Дубровский скрылся за границу, а Пушкин никогда не бывал за границей и не мог описывать того, чего не видел. Это просто честность художника исключает такое описание. Поэтому трудно сказать, что было бы с Дубровским, и главное, каковы были перспективы Дубровского, ну, условно говоря, перспективы «Народного мстителя» в эпоху Николаевского царствования, что он мог бы делать. Скорее всего, он был бы обречен немедленно, либо, как вариант, он превратился бы в такого исследователя, осваивателя новых земель, такого землепроходца, который не столько землепроход стоит, сколько бежит от власти. Нет, не могу представить для Дубровского никакого финала. Но вообще человек с нравственным кодексом и народным мстительским таким амплуа, я кроме Дубровского такой фигуры не вижу в русской литературе. А в заграничной сколько угодно. Да потом, понимаете, вот эта проблема русского Наполеона. А романтизм бредил фигурой Наполеона. Но русскому Наполеону нечего делать. Он занимается в основном изощренным мучительством себя и близких, как это делает Печорин, в общем, или как это делает Онегин. Ведь что такое столбик с куклой чугунной? Все мы прекрасно понимаем, что кумир всего этого поколения – Наполеон. А теперь представьте себе, что делает Наполеон в России. Наполеон же, собственно говоря, пытался устроиться на русскую службу, но это требовало понижения в чине, на что он пойти не мог по корсиканскому своему самолюбию, в результате стал почти властелином мира. Ну, а в Россию, как всегда, сломал зубы. Или увяз, если угодно, увазил зубы. Но проблема еще в том, что представьте себе человека с талантами и перспективами Наполеона, рожденного в России, что будет делать в России такой человек? Вот Пестель, как вариант, да, он, конечно, умен и верно метит в бруты, но времена для брутов слишком крутые, не из брутов ли Наполеон, спрашивает Давид Самойлов, это самый умный русский поэт своего поколения, в стихотворении «Пестель, поэт и Анна». Какой путь у русского Наполеона? Либо в Пестеле, восстающие и гибнущие, либо в «Слуги режима». Значит, в «Слуги режима» он тоже не очень нужен, потому что таланта многовато, а как бы ползать в ногах начальства он не очень готов. Ну, я, в общем, честно говоря, теряюсь, представляя себе будущее русского Бонапарта, который вот пытается здесь как-то состояться. И я, кстати говоря, и будущее русского Залужного с трудом себе представляю, потому что вот Залужный смог в Украине реализоваться в таком качестве, да, руководитель ВСУ. А что делал бы он в России, и не превратился ли бы он в Суровикина, или в Герасимова, которого Залужный, в общем, уважает как профессионала, но, конечно, ужасается ему как человеку. Я думаю, тут в России в условно кривой системе, в системе, где некуда рость, по словам Кима, я думаю, довольно трудно представить будущее такого человека. Кстати говоря, я и не вижу такого человека в России. Что было с Пестелем, и с Тухачевским, который является его инкарнацией, и с Ходорковским, который является следующей инкарнацией, мы видели очень хорошо. Потому что Тухачевский, например, вот это человек со всеми потенциями крупного государственника, но его до сих пор воспринимают как врага народа. И обратите внимание, все так называемые патриоты из этой идеологии, они считают, что заговор Тухачевского существовал, и, конечно, его надо было наказать. Больно умный был. Его в бонапартизме упрекали все, в том числе и Сталин. А никакого бонапартизма не было. Просто был действительно крепкий, крупный профессионал, жестокий. Я прекрасно знаю обстоятельства его истории, и прекрасно знаю из книги Юлии Кантор, да и из других источников, что он еще в бытность свою солдатам царской армии доводил подчиненных, там не солдатам, а командирам отделения, он доводил подчиненных до самоубийства. Он был чудовищем в некотором отношении, но с другой стороны, где же ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант, как было спето у Анчарова. Вот как раз такой фигуре, как Тухачевский, разнообразно одаренный, самолюбивый, да, при этом друг Шостаковича, обратите внимание, тоже находившие у него и восторг, и понимание. Такой фигуре некуда расти. И Россия, она вообще как-то не предназначена для роста и развития сильных индивидуумов. От любого сильного индивидуума тут требуется, прежде всего, лояльность. А лояльность – это не то качество, которым обладает талантливый человек в высшей степени. Детский вопрос. Почему и зачем Путин правит? Мне кажется, он не получает никакого удовольствия ни от диктатуры, ни от войны. Маньяк хотя бы наслаждается, а ему просто скучно. Ну нет, я бы не сказал, что ему скучно. Ему интересно. Ему неинтересно в России, потому что там все под него легли. И самое главное, знаете, вот почему ему в России неинтересно? Он же чувствует, что легли-то легли, а потом будут топтать как милые, будут просто уничтожать, будут на нем оттаптываться как ни на ком другом. Это естественно. И, конечно, будущее Путина – это никак не восторженные страницы в учебнике истории. Это настолько черная глава и настолько дурные воспоминания. Россия постарается его забыть. Ну, не получится, конечно. Так вот, самое страшное для него, почему он не получает удовольствия, это главное. Потому что, с одной стороны, все под него легли, а с другой – все предатели. И добиться тотального повиновения он может только одной ценой – уничтожив всех, всех убив. Путин сейчас для себя решает один вопрос, и это совершенно очевидно. Он действительно, благодаря большому пустому пространству в нем, пустил в себя очень много дьявола. А дьявол решает только один вопрос. Либо меня пустят на небеса обратно, либо я шантажом заставлю Господа признать меня равным и первым среди равных, он меня посадит одесную и будет со мной советоваться. Либо я уничтожу его мир, уничтожу все творение. А вот он и решает для себя вопрос, Путин. Заслуживает ли мир уничтожения? Или есть в нем что-то, ради чего его стоит пожалеть? Вот так и только так он думает. Потому что он уже понял, что мир его власть никогда не признает, мир под него не ляжет. Никакие легендарные выдуманные пропаганды американские фермеры, которые хотят себе лидера с остальными тестикулами, никакие трамписты, никакие латиноамериканцы или турки, или северные корейцы Путина в качестве руководителя не хотят, он им не нужен. У них своих хватает. И он никак не может стать богом. Ему очень хотелось, но у него не получается. Нет у него ресурсов. Поэтому он, я думаю, все больше склоняется к тому, что если этот мир не хочет признать Путина и возглавляемую им Россию светом с Востока и обещанием грядущего рая, если он такого рая не хочет, наверное, этот мир заслуживает уничтожения. Либо будет по-нашему, либо не будет никак. Так он думает, мне кажется. Он склоняется к тому и склоняется все более наглядно, что пришла пора мир уничтожить. Выход на рубежи Крыма, несомненно, будет для него предлогом. Он скажет, да, у нас экзистенциальная опасность, покушаются на нашу территорию, без Крыма России не будет. И вот здесь он попытается, по всей видимости, применить либо тактическое ядерное оружие, либо более глобальное ядерное оружие. Но что-то он сделать попытается. Вот в этот момент, мне кажется, и глопнет Господне терпение. Так мне это рисуется. То, что он внутри себя склоняется к бескомпромиссному, если мы дадим заднюю, то, ну, вы знаете, все, да, эти симонянские все проговорки. Внутри себя он склоняется к борьбе до последнего человека. И если для Украины такой выход естественен, потому что у него просто не остается выхода, либо она будет сопротивляться, либо ее уничтожить, то для России остановить все можно было бы одним щелчком пальцев, и весь мир вздохнул бы с облегчением. И ничто бы России после этого не угрожало, абсолютно. Но у него есть решение, либо будет по-моему, либо будет никак, опять-таки, потому что отступать некуда. А вот дальше вопрос, либо кто-то его остановит из коллег и окружения, либо его остановит перст Божий. Как и в какой форме, я пока не понимаю. Мне кажется, главная трагедия Михаила Веллера в том, что он сам себя провозгласил победителем, сделал, но не смог изменить мир других. Так ли это? Нет, не так. Веллер считает себя действительно победителем, потому что у него вот есть такой рассказ «Дети победителей», то, что он наследник победителей, он сын победы. И он считает, что вообще задача человека – это побеждать, доминировать, преодолевать и так далее. Он, мне кажется, в этом смысле вполне победил, потому что он сделал себя. Ну, а то, что он мир не может заставить развиваться по своему лекалу, ну, это вечная трагедия человека, и я думаю, что Веллер не слишком этим тяготится. Я даже думаю, скорее, что мир, живущий по лекалам Веллера, был бы для него как-то в тягость. Во всяком случае, Веллер, писатель с Веллером-диктатором, боюсь, не ужился бы. Может быть, в этом его внутреннее противоречие. Мне же представляется, что, понимаете, все, что Веллер говорит и все, что он теоретизирует, все это надо рассматривать с точки зрения именно литературы. Он писатель, он занимается литературой. И в качестве такового он, конечно, может перегибать палку, иногда говорит от лица лирического героя. И те советы, которые дает нам майор Звягин, тоже не надо принимать к исполнению. Потому что, ну, хотите принимать, хотите нет, но это прежде всего литература. И «Остров белых», и все, что пишет там «Белый остров», все, что пишет Веллер, это прежде всего художественное произведение. Он так устроен, что он, даже когда он указывает человечеству пути спасения, он остается писателем. И я думаю, что ничего другого мы ждать от него не должны. Бывало ли у вас так, что в процессе написания стихотворение перерастало в поэму? Да, был призывник, пожалуйста. Да и вообще разница, она такая, понимаете, поэма – это все-таки довольно специальный жанр. Я не верю в поэму нарративную, повествовательную, это рассказ в стихах, это отдельная тема. У рассказа в стихах есть свои преимущества, я ниже об этом буду говорить. Но поэма – это оркестровое произведение, это симфония, это полифония, это огромное количество тем, которые сложно заплетены. Это не последовательное повествование, а это сложное многоголосие. Организация поэмы – это особый дар вот энциклопедической конструкции Маяковского, например. Его поэмы – это настоящие симфонии, иногда четырехчастные, как «Облако», иногда там больше, но в любом случае это, ну как про это, 3-4 части у него везде, и они симфонически звучат, и по-разному одна и та же тема проходит у него, при том, что он считается абсолютно не музыкальным, и стихи такие скорее не музыкальные, труба, барабан, и, в общем, музыки он не любил и не понимал, считается, хотя очень любил Прокофьева раннего. Он на самом деле человек именно с музыкальным чувством композиции. Поэма Маяковского – это сложнейшее построение, сложнейшая разработка тематизма, вот назовем это так. У него тем очень много, например, про это. И каждая, как такая река, впадающая в океан этой поэмы, там продолжает свое сложное движение, такие разноокрашенные ручьи, текущие в общем океане. Это очень интересно проследить, но у большинства советских авторов поэма перерастала либо в унылое повествование, рассказ в стихах, то, что было в огромном количестве при Сталине, все эти повествовательные поэмы, либо это голая лирика, цикл лирических стихотворений, как это было у большинства советских поэтов 60-х. Написать настоящую поэму, чтобы в ней разные темы сложно и при этом организованно, музыкально переплетались, это надо иметь мировоззрение, надо иметь философию свою. Даже у Цветаева это не везде. Мне кажется, ее самая большая все-таки удача – это «Красолуд». Хотя и «Переулочки», конечно, грандиозное произведение, просто грандиозное по оркестровке. Но, в принципе, поэма, у нее плохая репутация в литературе. И правильно писал Ланинский, что поэма – это жанр ретардации, жанр отступления. Когда иссякает лирическое усилие, начинают писать поэмы. Но и тогда начинают писать плохие поэмы. А вот когда есть действительно воля к переустройству мира, и есть понимание смысла особое, то тогда пишут такие поэмы, как Лермонтов. Лермонтовские поэмы почти все гениальные. И не только демон абсолютный шедевр, но и боярин Орша, но и Измаил Бей. Лермонтов, конечно, мастер поэмы. Свой роман в стихах он не написал, Сашка остался незаконченным, но поэмы, да, это, безусловно, грандиозное явление. Есть люди, мыслящие эпически. Вот Владимир Луговской, его поэмы в середине века, это, мне кажется, высочайший класс. Из рассказов в стихах Наиболее талантливым был, конечно, Вадим Антонов. Ну, Дидуров замечательно писал. «Дальний перегон», да, были. «Рождение жизни и смерть сонета». У Дидурова были поэмы очень сильные. «Снайпер» знаменитый. Но рассказы в стихах лучше всего делал учитель Дидурова, король двора. Вадим Антонов страшноватый был человек, но поэмы писал именно рассказы. Я помню, в какой восторг от них Евтушенко пришел. Я лучше его поэмы считаю «Графомана», напечатанного в «Литературную вечерю», дай бог памяти, за сентябрь то ли 82-го, то ли 83-го года. Я не знаю, у кого наследие Антонова. И в каком, говорят, в каком-то из мюнхенских архивов лежат все его тексты. Я очень просил бы отозваться человека. Андрей Крылов что-то знает, главный историк авторской песни. Очень просил бы отозваться человека, который что-то знает о наследии Антонова. Потому что издать книгу пора, это надо сделать. Его рассказы в стихах, там общее число не меньше 20, там «Пуфырь», «Помиловка». Ну, «Графоман» самая, по-моему, остроумная, самая такая критически совершенная из его вещей. На меня он колоссально повлиял. То есть я, когда писал «Ночные электрички», я оглядывался, конечно, и на Титурова, но в огромной степени на Антонова. Я его знал, мы с ним общались. И я понимал, что ему скучно разговаривать с ним. Он был такой на тигра похожий. И походка была тигриная, мускулы тигриные. Но он был страшноватый тип. Я думаю, что он... Вот он был действительно демонический. И его падение... Видно было, что своей смертью не умрет человек. Его убили в драке. Жуткое было что-то. Он, по-моему, прожил 55-56 лет. Вот это был типичный проклятый поэт. А как Чудаков. Но Чудаков, конечно, не такого был масштаба, не такого дарования. Знаете, на кого был похож Вадим Антонов? На Павла Васильева. Вот Павел Васильев был такой же страшный и такой же мастер эпоса. Кстати говоря, поэмы Павла Васильева, они довольно разнообразные, но в большинстве все нарративные, в большинстве это рассказы и повести в стихах. «Кристалёвские сицы», «Соляной бунт». Он, конечно, был замечательный лирик, но как поэт он именно создатель такого масштабного балладного эпоса. Мне кажется, что вот какие-то черты Павла Васильева, хищность, такое одиночество страшное, они были в Антонове. Я думаю, что Антонов это и был такая его инкарнация, только, как всегда бывает в инкарнациях, он чуть подольше прожил, но погиб так же. Были на концерте Кима, поздравляю, он говорил про вас, спасибо, называл вас писателем Ренессанса. А у нас с Кимом придуманы такие формулы, когда нас спрашивают друг о друге, он про меня всегда, что я человек Ренессанса, а я про него, что он человек театра. Формулу Навала Матвеева. Ну, спасибо, что называют. Вообще меня упоминать в нынешних российских условиях уже довольно благородным. А он сказал, что в каких-то моментах, связанных с историей России, с вами не согласен. Наверное, в каких-то не согласен. Наверное, наше отношение к советскому проекту разное, хотя больших расхождений нет. Я думаю, наши главные расхождения, понимаете, все-таки он с моей матерью учился в одной группе, и поэтому, поскольку их деканом был Головенченко, которого они все очень любили, это же именно при нем МГГУ стал, МГПИ стал Московским государственным поющим институтом. Воспоминанием Кима декан был тем ко всем очень снисходительным. Прощал опоздание. Головенченко – пестрая биография. Он участвовал в некоторых кампаниях по борьбе, там, с космополитизмом в частности. Не самая радужная фигура, но, тем не менее, вот он занимался Белинским. И, кстати говоря, трехтомник Белинского под редакцией Головенченко с его автографом у матери стоял на почетном месте. И вот МГПИшники, все, кого я знал, считали лучшим русским литературным критиком Белинского. Это, кстати, предмет наших с матерью довольно жестоких споров. А я читал Писарева всегда. Я думаю, что Писарев, невзирая на свой подчеркнутый, так сказать, антиромантизм, на свое реалистическое направление, он как раз был человек со вкусом, и он любил и понимал фантастическое в литературе. И он гораздо тоньше, мне кажется, гораздо лучше понял Пушкина, понял Онегина, потому что он увидел в Онегине отвратительного типа, как оно и было задумано у автора. А Белинский пытается в Онегине увидеть, что человечество. Мне кажется, что Писарев был и умнее, и даровичнее. Он писал гораздо лучше. У него случались чудовищные ощупки, он ничего не понял в Щедрине. Современник его спорил совершенно зря. Ну, что хотите, это же такое вечное, вечное заблуждение русских реалистов, которые спорят с русскими идеалистами, даже своими единомышленниками. Но при этом у него одна его статья «Мотивы русской драмы» – это больший вклад в литературную критику, в литературную теорию, чем практически все, что написал Белинский. Ну, там как хотите. Ну, вот, наверное, это наше главное расхождение. В остальном мы... Есть еще одно. Я думаю, что сейчас хуже, чем при советской власти. Аким думает, что все-таки лучше. Но, наверное, сейчас он так уже не думает. Я помню, что мы с ним спорили, он говорил, вот все-таки частная собственность. Частная собственность доказала свою релевантность, скажем так, да, свою важность, безусловно, свою значительность, но также и свою относительность. И в частной собственности дело. У меня ощущение, что тренд на несвободу популярен во всем мире, в России и в Европе. Появится ли в будущем страна, которая покажет пример свободного общества? Может ли это быть Россия после Путина? Нет. Россия после Путина будет погружена в долгую смуту, и если ей покажет пример, то не скоро. То есть она, безусловно, имеет тенденции стать таким светочем. Я даже не исключаю, что из некоторых стран в Россию пойдет, так сказать, политическое убежище. Но это будет не завтра. А пока Украина. Вот Украина имеет все шансы не заразиться национализмом, а пройти благополучный период восстановления. О победе, я думаю, даже и говорить бессмысленно, потому что что называть победой? И опять все выльется в вечный спор, что называть победой. Конечно, украинские войска не дойдут до Москвы. Конечно, украинские войска очистят территорию Украины и освободят ее. А участь Крыма будет решаться отдельно и, думаю, долго и сложно. И прав Павловский, говоря, что это вопрос на десятилетия. Но абсолютно для меня однозначно и безусловно, что Украина покажет всему миру вот уж подлинный свет с Востока. Больше того, уже показал. И принципиально новый тип руководителя, и новый тип организации команды этого руководителя, и новый тип соратников его. Это все я подробно показываю в книжке, и мне кажется, что я не один такой. Это самое интересное, что есть сейчас в мире, Украина. И она будет меккой для всех, кто хочет попробовать свои силы в новом деле. Главное, чтобы они там не, так сказать, не разочаровались в систематической работе. Потому что когда мечтатель приезжает на место работы, ему говорят, давай делай, он привык мечтать, сталкиваясь с первыми трудностями, он, как правило, бежит. Вот этого я Украине бы не желал, а превратиться в мекку талантов, проектов, европейских устремлений, да, это самое интересное. И многие русские поедут туда, если их пустят участвовать в восстановлении. Для них это будет путь к социальной реабилитации, к человеческой. Могут, конечно, не пустить, но надеюсь, что, по крайней мере, у молодых людей поехать в стройотряд и там поучаствовать восстановление страны, такой шанс будет. Если нет, то это очень обидно. Что касается запроса на несвободу во всем мире, Илюш, не преувеличивайте, он в Штатах представлен очень небольшой прослойкой, которая очень громко кричит. Я трампистов не очень люблю, но это тоже не совсем запрос на несвободу. Надо это четко разделять. Думаю, что то, что называют запросом на несвободу, это скорее усталость от постмодернистского мира, в котором все равно всему. Но мир уже перестал быть постмодернистским. Мир уже устроен очень жестко. Когда вы будете выступать с Кимом, вы что больше всего у него любите? Выступать буду 21-го в Нью-Йорке у Шмульяна. Потом еще у нас предусмотрено пара выступлений, не буду точно говорить где, потому что пока нет под рукой даты. Но выступать будем, конечно. А что я у него люблю больше всего? Пароход на реке, карусель, домик одинокий. Вообще очень много фольклорных стилизаций люблю у него. Больше всего люблю песню «На палубе». Главное бесконечное южное море, в котором плавают рыбы, дельфины, скорее всего. Говорят они о счастье своем или горе, а я смотрю, как дурак, и понять не могу ничего. И я никак, ну никак не найду с ними общий язык. Ну, я не буду петь целиком, щадя ваши нервы, но эту вещь обожаю. Да много вообще люблю Кима. Я Кима столько знаю. Ну и Барон Жермон поехал. Я мог бы давать его концерты вместо него, если бы мог петь. А так память-то позволяет. Из социальных вещей, так сказать, из антисоветских, политических, как это называл Самойлов, больше всего люблю «Моя матушка Россия». Кстати, «Моя матушка» тоже любил ее больше всего. Что вы думаете об образах чекистов в «Дети Хорбата»? Например, Алферов, старый большевик, и Шарок, молодой карьерист. Там их много, и не все отрицательные персонажи. Ну, Алферов – это именно старый большевик. А у Трифонова, у Рыбакова к старым большевикам было отношение скорее уважительное, по крайней мере, понимающее. А они видели в них идеалистов. Молодой чекист – это вот те, кем вытесняются люди типа, там, я не знаю, даже не типа Саши Панкратова, а скорее типа трифоновских персонажей, трифоновского отца и его соратников в доме на набережной. Там же тоже есть свой Шарок, только уже Белов из более современного поколения. Это дети коммунаров, которые оказались конформистами. Так это называют. Скажите о трагедии в Константиновке, что это было? Понимаете, мнение немцев, которые... пока, на мой взгляд, еще не провели всестороннюю расследование, что это падение украинской ракеты ошибочной. А если расследование будет, оно, мне кажется, будет. Украина не скроет его результатов. Украина настолько заинтересована в правде о нашествии в целом, что не будет в угоду конъюнктуре скрывать какие-то важные, действительно определяющие факты. Разумеется, все будет сказано и все будет названо своими именами. Трагедия в Константиновке, этот прилет по рынку, по мирным людям, это совершенно чудовищная история. Если он говорил с Ильей Хржановским, который занимается сейчас как раз систематизацией сведения о гибели гражданского населения. Как всегда, этот человек выбирает самое точное, что нужно сейчас делать. Я думаю, вы вскоре увидите эту беседу. Ее записывала «Новая газета». Как всегда, разговор с Хржановским для меня очень много значит. Что с младшим, что старшим. Я считаю, что Илья – это самое интересное художественное явление, которое дала Россия в 21 веке. Во многом благодаря Дау, ну и во многом благодаря его, конечно, грандиозному проекту «Бабьим Яру». Ну и не говоря уже о том, что сама по себе... структура, да, у грандиозный проект, это почти мистериальное произведение. Как по-вашему, человек плох по сути или это так пошла эволюция? Да как раз, понимаете, вся беда в том, что не в эволюции дело. Беда в том, что эволюции-то нет почти. Вот человек доэволюционировал до некоторого уровня, а дальше... произошла интересная штука. Эволюция оказалась управляемым процессом, причем управлять ею начал сам человек. И вот роман «Океану» на том, как эта эволюция идет, а люди пробуют ее остановить. Понимаете, ведь никому не хочется расслаиваться на людей и люденов, никому не хочется принимать серьезные решения и ответственность за них, никому не хочется переформатировать, переформулировать мир, делать слишком отважные, слишком серьезные повороты. Человек хочет статуса кво, человек хочет гомеостатического мироздания. Один раз в 19 веке, благодаря Фрейду, Марксу и Ницше, человечество уже вышло на решение, новое решение предельных вопросов, тут еще подоспел Эйнштейн с новой концепцией физического мира. Ну и, если угодно, на какое-то время воскресло неоготика, то есть понимание, что мы блуждаем в темном лесу, что мы ничего не понимаем. Это как раз тема моей вступительной лекции вот, в ближайшем курсе в Бард-колледже о природе эстетики триллера. Неоготика – это признание, что мы заблудились. Но появилось поколение модерна, поколение, которое во главу угла поставило фрейдовский самоанализ, психоанализ, самоконтроль, которое не эмоционально, а рационально гипертрофировано, и которое вроде бы взяло судьбу человечества в свои руки. Старики опять сумели разжечь топку мировой войны и швырнуть это поколение модерна в эту топку. Новое поколение модерна подросло к концу 30-х годов, и его швырнули в топку 40-х. Новое поколение модерна выросло сейчас, и старики опять пытаются затормозить эволюцию человечества. К счастью, у них не очень получается. Я думаю, что это последняя попытка. Дальше модерн неизбежно будет эволюционировать, будет развивать человека. Человек неизбежно перерастет себя. И он перестанет быть как бы, ну не то, что плохим в своей природе, он перестанет быть потребителем. А главной основой жизни станет не, так сказать, работать, чтобы жить, а наоборот, жить, чтобы работать. Создание ценностей, конкуренция, или там, как формулирует Арестович, любопытство и радость – это станет на какое-то время душой человека, главным в человечестве. Но это требует времени. И если не удастся развязать новую мировую войну, мы увидим в 30-е годы блистательное поколение модерна, блистательную человеческую эволюцию. Человек перестанет быть по основе своей животным. Он это животное из себя выбьет. Он станет самоуправляемым, самоконструируемым. Биологическая эволюция, биологический век – о котором говорил Татьяна Друбич, что это будет не век НТР, а век биологии, биологической революции. Перспективы бессмертия, невероятные физические возможности. Мы все это увидим. Но для этого надо, чтобы старики прекратили развязывать свои войны. Думаю, что это тоже, в общем, дело ближайшего будущего. Евангелие написано четырьмя апостолами, четыре личности, описывающие жизнь Христа. Нет ли тут параллели с четырьмя братьями Карамазовыми, разгадывающими тайну смерти отца? Может ли быть, старик имел в виду сюжет? Руслан, знаете, вот как раз сегодня я с одним приятелем обсуждал с русским братьев Карамазовых. Видимо, этот роман что-то такое в себе содержит, что Россия сейчас вынуждена обращается к нему, перечитывает его, потому что карамазовщина, ну, условно говоря, эстетизация порока, упоение пороком – это очень опасная национальная черта. Я не думаю, что братья Карамазовы воплощают собой четыре Евангелия. Я думаю, напротив, что это четыре главных русских типа. Федор Павлович Карамазов – это воплощение России. Именно таким его играл Сережа Колтаков. Три года со дня смерти, которого мы сейчас мрачно отмечаем. Любимый мой актер, величайший актер, которого я знал. Сергей Михайлович Колтаков играл Федора Павловича Карамазова именно таким. Это русская разнузданная душа. Кстати говоря, он далеко не худший, потому что есть же еще лакейство. Смердяков с его лакейской душой – это хуже, чем Федор Павлович. Я думаю, что Достоевский в своем романе, может быть, сам того не сознавая, исследовал пять главных соблазнов русского человека. Соблазн разврата, порочности, падения, соблазн Федора Павловича. И этого, кстати, в большинстве героев Достоевского очень много. Сладострастники. Помните, глава определяющая? Сладострастие ума, Иван. Сладострастие даже не похоти, это не похоть, а именно, когда человек превращает себя в игралище страстей, это Дмитрий. В нем есть карамазовское, но оно гораздо более высокой возгонки, чем Федор Павлович. Сладострастие лакейства у Смердякова, подпольный тип унижения, умная нация покорила бы весьма глупую и так далее. Ну и сладострастие веры, потому что в Алёше тоже есть этот жар испытать Бога, проверить Бога. И не случайно именно Алёшу Карамазова, которого Достоевский называл главным героем дилогии, предполагалось провести через соблазн цареубийства. Карамазов, Карагозов, я думаю, здесь все понятно. Это очень страшно, страшно об этом думать, но я думаю, что финал книги должен был быть именно таким. И очень я не желал бы видеть такого Алёшу, но я не вижу, а что другое могло бы с ним случиться. Печальная очень история. Я думаю, Карамазова – это именно такое исследование русского сладострастия или, если угодно, русского искушения. Бывает искушение страстями, искушение любовью, искушение интеллектом, интеллектуальными возможностями, то, что блаженный Августин называл сладострастием разума, любопытства, но есть еще и сладострастие веры. Это тоже Карамазовщина, и это, в общем, никому не пожелаю. Что вы думаете о повести о господине Зомере и Сюскинде? Не кажется ли вам, что это произведение, в отличие от «Парфюмера», недооценено? «Парфюмер», мне кажется, замечательным произведением, а все остальное, что я читал у Сюскинда, включая «Контрабас», кажется мне выморочным, выдуманным, даже если талантливым, то неинтересным. Мне кажется, что это писатель одной книги. «Повесть о господине Зомере», я помню, меня не заинтересовало совершенно. Наоборот, было ощущение какого-то насилия над собой и авторского, и моего читательского. Тогда как «Парфюмера», я помню, Руслан Козлов, замечательный писатель, мне дал эту книгу, сказал, что это надо немедленно прочесть всем, что ничего подобного не было со времен Линшпигеля. А для меня это, наверное, было действительно каким-то откровением. Во всяком случае, мне это показалось очень талантливым. Проглотил. А все остальное, что написал Жюшкин, мне казалось таким глубоко швейцарским. То есть совершенно нейтральным. Планируется ли в лекцию о Лескове? Лекция о Лескове у меня была не так давно. Моя Кучерская, дай бог ей здоровье, меня пригласила ее прочесть. А я взял тему Лесков и война, война у Лескова. Военная тема у Лескова сравнительно мало исследована. Мне показалось важным рассмотреть «Человека на часах» и некоторые другие сочинения с этой точки зрения. Представление Лескова о войне. Нет, того же. Большая лекция у меня есть об «Очарованном страннике», которая сопровождает начитку этого текста. У меня нет отдельной лекции о Лескове. Знаете почему? Ну, потому что я вообще не люблю Лескова. Но уважаю его очень глубоко, я его чту. Некоторые его сочинения, в первую голову такие, как «Железная воля», мне представляются гениальными и очень смешными. Действительно, великий знаток русской дури, как называл Иванинский в Лесковском ожерелье. И Слава Пьецк, Вячеслав Алексеевич, он считал прямым продолжателем, в каком смысле, инкарнации Лескова. Наверное, так оно и есть. Но у меня, понимаете, вот романы Лескова, вообще большие его повествования, особенно некуда, конечно. Они вызывают у меня ощущение какого-то кошмара дурного. И не случайно кто-то из исследователей, сейчас не вспомню кто, дал им тонкое объяснение, как спиритуалистическим романом, что там действуют не люди, а демоны, какие-то демонические сущности. Но я не очень его люблю. При том, что я читаю его иногда с наслаждением, и даже, надо вам сказать, начитывая «Очарованного странника», я испытал некоторое удовольствие. Как вы относитесь к тому, что сейчас старшеклассников забирают на военные сборы? Ну, отрицательно отношусь, конечно. Вообще милитаризация русской жизни, мне кажется, явлением довольно опасным. Тут, понимаете, палка о двух концах. С одной стороны, ужасно, что милитаризуется государство, и в милитаризованном государстве все ценности подменяются одним. Мы их всех уничтожим. Не мы, даже не мы им всем покажем, показать нечего. Мы их всех уничтожим. А зачем? Чего ради? Удовольствия нам это не доставит. И сама эта война, в общем, кровавая, бесчеловечная, тупиковая, не могущая ничем закончится как бесконечное раздирание одной и той же раны, раздирание, отдирание только что присохшей корки, отдирание кусков мяса. Я не понимаю, зачем это, я не вижу перспектив по этому. Такая же история и со всей политикой Владимира Путина, к чему бы он ни прикасался. И поэтому все труднее становится о нем говорить, потому что говорить, в общем, не о чем. А с другой стороны, помимо милитаризации государства, происходит не то, чтобы милитаризация, а дебилизация населения у него, и остаются мирных целей развития. Становится ясно, что оно заточено на войну и ни на что больше. Ни на производство, ни на дружбу, ни на любовь. Любовь превращается в тотальное насилие, да, подчинять, нагибать. А творчество – постоянное изобретение новых орудий уничтожения. Я не очень понимаю, можно ли всю страну на это подсадить. Можно ли всю страну превратить вот в этот темный зеленый храм с фуражкой фюрера? Можно ли превратить всю страну в копию Путина, который ничего за свою жизнь не создал, ничего не умеет создавать, умеет в лучшем случае эксплуатировать? Вот этого я совершенно не понимаю. Наверное, можно, но, понимаете, тогда, видимо, Россия будет уравновешивать движение мира вперед. Весь мир будет меняться, стремительно двигаться вперед, учиться новому, постигать себя. А Россия будет сидеть за своим забором, глухо урчать и создавать новое орудие уничтожения, которое, скорее всего, ей или не дадут действительно создать, или не дадут применить. Но желание превратить всю Россию в темно-зеленую такую защитного цвета замкнутую зону, такую территорию, какую-то сплошную чугунную какую-то бабу, я думаю, что это не выйдет, что Россия сама на это не очень заточена. И потом, понимаете, вот да, вся Москва сидит в ресторанах этих пресловутых. Но ведь вечно сидеть в ресторанах она не будет. Уже понятно, что ассортимент их скудеет постепенно. Лояльные рестораторы заканчиваются, и будущее этой страны не рестораны, а маршируют. Круглосуточная маршировка. Я не очень понимаю, какое можно найти в этом удовольствие. Разве что единственное удовольствие, думаю, что а весь остальной мир зато сейчас погибнет. Верно? По-моему, понимаете, это как ужасно, ужасно скучно об этом думать и об этом говорить. Есть ощущение. Почему тяжелый песок оказался в тени кортика и детей Арбата? У вас какие-то очень странные сведения. «Тяжелый песок» – самая известная книга Рыбакова, потому что она написана на самую запретную тему. Видите ли, тема Холокоста в СССР замалчивалась. Считалось, что уничтожали прежде всего советских людей и евреев во вторую очередь. Но, правильно говорила Вера Панова, только евреев уничтожали только за то, что они евреи. Геноцид был в отношении евреев. Холокост – это трагедия еврейского народа. Ее замалчивали, и «Черную книгу» запрещали выпускать. Еще и потому отчасти, что, вообще говоря, своя трагедия еврейского народа была и у российских, у советских евреев. А не только потому, что их коллаборанты выдавали и уничтожали, а потому что их сами уничтожали и власти. А в конце 40-х многочисленные еврейские дела и волна дикого антисемитизма, которая уже сделала советскую риторику почти неотличимой от фашистской. Сталин не успел, но, видимо, депортация евреев готовилась. Поэтому самый известный, самый нашумевший книга Рыбакова был, конечно, «Тяжелый песок». Сейчас, простите, часы упали под бюро. Конечно, «Тяжелый песок» был самым известным, самым нашумевшим и самым запретным его произведением, которое труднее других проталкивалось к читателю. Ананьев осмелился один напечатать его в октябре. Но это я беру до, так сказать, до «Детей Арбата». При этом «Кортик и бронзовая птица», ну и «Выстрел», третья часть трилогии, довольно сильно, кстати говоря, прогремевшая в момент ее публикации в «Юности». «Кортик и бронзовая птица» – это было явление подростковой прозы. Дело в том, что подростковая литература – она была в советское время гораздо более популярна, гораздо более востребована, чем детская. Тут странная штука. Понимаете, вот я сейчас, когда готовлюсь к этому своему курсу по эстетике триллера, я замечаю, что лучшие триллеры стоят на полках подростковой прозы. Ян Эдалт, да, Кид Эдалт, на Это так, ну, возраст 12-16 лет. Тинейджерская, но уже как бы взрослая просто. Кидалась. И вот связано это с тем, что дети стали главной аудиторией литературы. Не потому, что подростки – главная аудитория кино, не потому, что они наиболее восприимчивы к искусству, нет. А потому, что только в разговоре с детьми сейчас можно поставить действительно серьезную проблему. Взрослая литература одержима слишком большим количеством запретов. Дело не в политкорректности пресловутой несчастной. Она как бы слишком большим количеством внутренних барьеров обставлена. Когда мы говорим с детьми, мы можем поднимать великие вопросы. Ну, как в программе Брикмана детский вопрос, детский, не детский вопрос. Дети сталкиваются с серьезными вызовами. Поэтому подростковая проза в 60-е, в 40-е, когда он начал писать трилогию, она была более свободным пространством. Понимаете, для подростков, во-первых, пишут мало, это надо уметь. Во-вторых, подростковая литература подвергается не такому жесткому цензурированию. Третье, подростковая литература, по крайней мере, в советское время это был какой-то закуток, куда Коренец, Коваль, Сотник, они сбегали от советской подлятины, как это называл Искандер. И, кстати, Искандер тоже в детской литературе себя пробовал. Весь цикл о Чике – это попытка внушить ребенку представление о доме, о благородстве, о традиции. Я думаю, что детская литература – такая лазейка. И ею воспользовался Рыбаков, не без изящества. Другое дело, что «Кортик» и «Бронзовая птица» – они эксплуатируют его умение писать увлекательно. Вот у Рыбакова был в литературе профессиональный подход. Он считал, что литература должна быть крепко сбитой, интересной и содержать большое количество жизненных реалий, информативной, да, чтобы было питательно, как Блок говорил и любит цитировать Иваницкий. Мне вот это нравится. Считаете ли вы, что всякая тайная полиция обязательно на стороне зла? Если она тайная, то конечно. Если она явная, не знаю. Есть ситуация, когда полиция спаситель. Но то, что она тайная и вынуждена скрывать свои цели и своих агентов, для меня совершенно несомненно. Да, это признак того, что она на стороне зла. Я не люблю тайную полицию. Стругацкий правильно писал, что тайная полиция всегда тормоз мира, всегда находится на стороне гомеостазиса. Любая тайная полиция заботится больше всего о сохранении существующего порядка вещей. Вы сильно посидели. Ну, наверное, но зато не полысел. Хотя, в общем, и полысеть было бы не страшно, говорят, лысина со лба, бог ума прибавляет. Но сидеть это, дай. Едина, как и морщины, украшения у мужчины, писал Павел. Что вы думаете о Семёне Боброве? Будут ли его знаменитую поэму переиздавать? Я знаю, у него только две поэмы. Одна называется «Херсониада». И, скорее всего, переиздавать ее будут, потому что это первое эпическое произведение о Крыме в русской литературе. А второе – это «Предвечная ночь Вселенной», метафизическая поэма, которую не знаю, имеет ли смысл переиздавать, потому что в ней, вообще говоря, ничего не понятно. Это, знаете, уж верно, что Бибриз богов языком пел, и смертных бой его никто не разумел, написал на его смерть 15-летний Вяземский. Мне кажется, что Бобров был очень несчастный человек, полунищий, и умер от чахотки, и пишет там кто-то, что нельзя было без жалости смотреть на него и слышать его сипение. Он, безусловно, пытался выразить что-то великое. Может быть, он был предтечей русского космизма. Но поэтических средств для этого выражения у него не было. Его называл Лотман, поэтому державинского направления. Я так, ну, как кто я такой, чтобы спорить с Лотманом? Но ведь Державин, он видел, он всюду зрит, даже в обеде. Он зрит гармонию мира. И все его творчество гармонично, оно сияет, оно человечно. Он первый русский гуманист настоящий, при том, что жизнь его вся указывает как скорее на другое, такой хитрый Мурза при Фелиции, но он был все-таки человек. И «Алмазно-зыблется гора» это все-таки гимн могущественному, гармоническому, превосходному строению мира. И не зря хотел Дельвик, помните, поцеловать руку, написавшую «Водопад». Я вот, на что он и спросил, где брать у вас тут нужник. Я вот при всем желании не могу увидеть этой гармонии, этого сияния, этого гуманизма в Боброве. Хотя, конечно, он был выдающийся поэт. Ну и вообще, понимаете, русская литература такой гигантский прорыв совершает в начале 19-го столетия, что по всем направлениям она демонстрирует великолепные показатели. Но рядом с таким поэтом, как Батюшков, который, мне кажется, гораздо гармоничнее, гораздо, что ли, гораздо больше опережает свое время, делает гораздо больший шаг в преодолении литературных условностей. По сравнению с ним большинство современников, кроме разве Жуковского, по-моему, проигрывает. Батюшков, вот, по-моему, такой абсолютный поэт, и его безумие – идеальное поэтическое безумие. Интересен ли вам Геннадий Хазанов? Может ли он стать вашим собеседником Жизавелла? Нет, не интересен и не может. Не может, потому что ему не о чем со мной говорить. Понимаете, у меня вот был недавно доклад в одном университете, лекция «История постсоветской сатиры в России и Украине. Параллельное их развитие». В Украине сатира стала едва ли не основой мировоззрения, а сатирик – президент. В России, у которой с сатирой, начиная с Пелевина, все обстояло очень неплохо, сатира просто выродилась. И это демонстрирует на своем примере и Слепаков, например, Семен, который блистательно начинал. И практически само явление КВН. Катя Ножова мне недавно написала, что для них, для всех тогдашних студентов КВН был лучше любого спорта. Это было счастье. И вдруг это все угасло, превратилось теперь во что. Хазанов был сильным сатириком, не говоря о том, что блистательным актером. То, что с ним сделала эпоха, по-моему, красноречивее некуда. И все мои попытки с ним говорить, я очень его уважаю. Я любуюсь им как профессионалом. То, что он сам с собой сделал, простите, по-моему, исключает любой разговор. Да и потом, для того, чтобы делать новую серию ЖЗЛ, надо вернуться в Россию, а мне кажется, когда я туда вернусь, у меня там будут совсем другие дела. Гораздо более важные, увлекательнее, чем продолжение ЖЗЛ. Возможно, здесь в Штатах я сниму несколько интервью на тему ЖЗЛ-2, такой, как, ну, отдельный такой сериал с людьми, которые мне доступны в Америке и Европе. Наверное, я это сделаю, у меня есть такие предложения. Но делать этого я в любом случае буду после возвращения в Штаты, то есть примерно в декабре. Меня все-таки спланировано довольно много поездок. Где вас ожидать в Европе? В Европе, в Словении, я там читаю свои переводы из Прешерна, в том числе. В Германии, по-моему, в двух-трех городах, в Мюнхене, насколько я помню, в Финляндии. Ну, там довольно большая поездка, месяц она занимает. Доедете ли вы до Праги? Ну, наверное, доедут. Ну, точно не знаю, это надо мне смотреть. Очень интересно с вами. Пару слов о романе «Гори», о «Воздушных змеях». «Воздушных змеев» не читал. В целом, Роман Гори мне представляется гениальным рассказчиком, новеллистом, хотя у него всего одна книжка. А вот мне пишут «Амстердам, Стокгольм, Хельсинки». Да, «Амстердам» будет точно. «Стокгольм, Хельсинки», да, и «Бельгия» будет. Спасибо. Привет доброй душе, написавшей мне это. Спасибо. Я считаю, что «Птицы прилетают, умирают в Перу» – это гениальная книга. А при этом лучший рассказ, конечно, «Простая история» в конгениальном переводе Сергея Козинского, друг моего. А в принципе, лучшие романы Гори – это «Белая собака», дальше «Ваш билет недействителен», «Обещание на рассвете». «Воздушных змеев» я не читал, а если и читал, то не помню. Писатель был первоклассный, французский Хемингуэй такой. Ну, как и у Хемингуэя, у него были свои четко ограниченные пределы. Он не психолог совсем. Вот в «Обещании на рассвете» есть некоторые. Ну, человеческую драму, человеческую недостаточность ощущает очень болезненно. Почему он покончил с собой, как Хемингуэй? Я думаю, что вот эта странная мысль, но важная. Мне кажется, главная драма Хемингуэя была не то, что он не мог больше писать, не то, что за ним следили, не то, что его неправильно лечили. Главная драма Хемингуэя была в том, что он пытался и не мог перерасти свою литературную манеру и найти новую манеру. А ведь для писателя начать новую жизнь – это и значит найти новый стиль. Толстой так делал в своей жизни. Толстой сумел это сделать в 1982 году и позже. А Хемингуэй не сумел. У него была попытка, кстати говоря, в толстовском духе, в толстовском жанре библейском – это «Старик и море». Но так можно написать повесть. А радикально изменить жизнь, ну, в «Зеленых холмах Африки», в, так сказать, «Portable Feast», «Праздник, который всегда с тобой», «Fest», чувствуется, не очень удачный перевод, «Праздник, который всегда с тобой». Но в этом Париже, да, чувствуется попытка нащупывания нового стиля. В «Райском саде», может быть, но нет. Он очень хотел начать писать иначе. И, боюсь, не мог. Боюсь, что так перерождаться. Это же драма всех писателей его поколения. Пытаясь найти новый стиль, свихнулся Джойс. Ну, не свихнулся, но, конечно, поминки по Финнегану трудно назвать, при всем желании, шагом в будущее. Это скорее какой-то безумный шаг в бок. Путин плохо пропечённый, говорил Набоков, плохо пропечённая каша из слов. Хотя там есть гениальные куски. Та же Анна Леве Плюрабель. Спился Фицджеральд, пытаясь нащупать этот новый стиль. Понимаете, это все потерянное поколение. Вы все потерянное поколение. Слова Гертруды Штайн. Это почему? Потому что они вот на взлете брошены в эту топку войны, и все подрублены, и они не могут развиваться дальше. Это как ожог у Аксенова. Есть какой-то предел дальше, когда его же не придешь. Понимаете, они не могли прыгнуть дальше, прыгнуть в другого человека, прыгнуть выше головы. Какие-то попытки этих прыжков есть в предвоенной литературе. Кстати говоря, вот Олеша и Фицджеральд, такие своеобразные двойники, потому что «Зависть» и «Великий Гэтсби» – это романы в одном и том же, а «Зависть» и «Маргинала» к мейнстримному персонажу. Они пытались что-то нащупать, но посмотрите, ведь оба спились. От невозможности писать, от невозможности. Ну, птица, которая научилась летать, теперь пытается ходить. А надо что? Или летать еще выше. Я думаю, кстати говоря, что один Набоков как-то немножко шагнул дальше, раздвинул границы изобразительности. Но и он, мне кажется, остановился на взлете. Вот «Бледный огонь». Тут же, понимаете, в чем проблема? Проблема не только в том, чтобы найти новый стиль. Проблема в том, чтобы найти новое мировоззрение, некий синтез идеализма и материализма. И вот мне кажется, что на путях поиска этого синтеза дальше всего пошел Набоков. В «Бледном огне» и «Ваде», где он прямо постулирует, доказывает, что человек живет в двух мирах. Есть мир реальный, в котором живет Боткин, а есть мир нереальный, в котором живет Кимбот, и непонятно, какой реальный. Есть терра, есть антитерра. У человека два полушария. Человек вообще двойственное существо. Оттого и раздвоена грудь, что не все до конца мне тут ясно, писал Юный Морис, да, там, оттого и раздвоена жопа, да, хочется продолжить. Но человек весь раздвоен. И поэтому его двойное существование, ну, в романе «Икс» я пытался показать, что это квадратное уравнение с двумя корнями. Человек никогда не живет в одной реальности, но вторую он не всегда осознает. Кстати говоря, первый человек, который об этом написал, как ни странно, был Федор Кузьмич Сологуб, который, будучи математиком, прекрасно понимал, что душа не может никуда исчезнуть. И он математически доказал, что Анастасия Чеботаревская бессмертна, Анастасия Николаевна. И он ее, мало того, что он ставил всегда на стол два прибора, он сказал, я математически вычислил, что она жива, и мы встретимся. Да, наверное, так и есть. Поэтому, видите ли, весь русский модерн вплотную подошел к доказательству, ну, по крайней мере, к исследованию того факта, что мир не один, Вселенная не одна, что человек живет не одну жизнь и так далее, что есть вторая духовная жизнь, если угодно, и что она более реальна, чем жизнь материальная. Это религия на новом этапе. К созданию новой религии человечество подошло вплотную. Христианство дает для этого все основания, все предпосылки к этому прыжку, разбег к этому прыжку и сам этот прыжок. Но всякий раз человека ставят перед войной. И он не успевает, именно поэтому весь трагизм сегодняшней жизни в том, что мы стоим на пороге величайшего из открытий, величайшего из новых пониманий. Но для того, чтобы сделать шаг в эту сторону, нам всякий раз не хватает времени, появляется дьявол, который в очередной раз пытается нас, значит, как Троцкий, отвлечь на ненужную дискуссию. Я надеюсь, что у человечества, самоуправляющей системы, найдутся силы против этого дьявола. По-настоящему, вы понимаете, с Путиным борется не тот, кто высмеивает Путина. Его высмеивать неинтересно. А по-настоящему с Путиным борется тот, кто пытается думать мимо него, думать за него, заглядывать за него. Не то, чтобы это эскапизм, не то, чтобы это попытка представить мир без Путина, это попытка заглянуть за Путина. Понимаете, вот стоит преграда на пути у нашего взора. На нашем пути лежит дохлая лошадь вот этого исторического прошлого. Убрать с дороги дохлую лошадь или, по крайней мере, посмотреть, что происходит за ней. Вот в этом главная задача человечества. Вечно отвлекают его. Вот Первая мировая война, вот Вторая мировая война. Сейчас ему пытаются подсунуть Третью мировую войну. Дудки, не выйдет. Надо только всегда понимать, какова интенция, каково намерение этого дела, чего он хочет и чего не хочет. Он не хочет, чтобы мы шли дальше. Как вы относитесь к тому, что Сергей Лукьяненко, ведь автор, очевидно, не бесталантный, как могут уживаться у человека, который воспевает в книгах положительное качество человека, талант и мерзость его реальной позиции? Таланта никакого нет давно. Ну, в общем, и сейчас реакции на него никакой нет, кроме омерзения. Давайте называть вещи своими именами. Омерзение. Я не хочу представлять себе ситуации, при которой бы мы примирились, хлопнули друг друга по плечам и сказать, ну, ты заблуждался, я заблуждался, а теперь давайте все жить дальше. Ничего не будет. Вычеркнул себя из литературы, из жизни. Был талант, распорядился им вот так. Ну, иногда приходится говорить такие вещи. И о Прилепине приходится это говорить. Его нет для меня больше, он умер давно. А других я даже называть брезгую, потому что у меня эфир-то, собственно, не казенный, он свой чего будет засорять его разными вонючими именами. Этих людей нет, они себя вычеркнули. Они встали на сторону дьявола, они заслуживают того, чтобы об них вытерли. Что мы и делаем? Что вы думаете о романе Орлова «Альцис Данилов»? Вторично или стоит перечитать? Виталий, я люблю очень его. Он хороший был человек, частый мой сотрапезник и собеседник в Рюмошной, которая рано или поздно приобретет свой прежний канонический облик, где стол Владимира Орлова был мемориальным. Владимир Викторович был прекрасным писателем. «Соленый арбуз» – замечательный роман. Ну, конечно, самая лучшая книга «Альтист» и «Шеврикука». «Шеврикука» или «Любовь к привидениям». Знаете, это вот то, что делает часто Таисия Найденко в «Одессе». Попытка создания новой даже не мифологии, а новой демонологии, как это довольно забавно. Конечно, Елизавета Михайловна Пульхретудова говорила нам, что некоторые основания называть Орлова Булгаковым для бедных у нас есть, Но, тем не менее, она совершенно права. Это первая попытка удачного создания московской мифологии после Булгакова. Петербургский миф представлен очень широко. И у Катерли в 70-е, и у Аксенова на рубеже 60-х. Петербургский миф развивался. Московского мифа, ну, такого броненорощенского, по сути дела, не было. Его очень хорошо создала Улицкая, девочка. И попытка такой московской демонологии, это, конечно, Орлов, Альцисти, Ганиловы. Потому что в Альцисте Кармадон замечательно придуман. Очень смешная демоническая женщина Анастасия. Некоторые реплики гениальные, там типа здесь принято играть в силу домовых. Нет, Хлопобуды, Будохлопы, вот это там, симфония Переслегина, это помнится. Это замечательная придумка. Мне рассказывали когда-то, рассказывал кто-то из специалистов по позднему Катаеву, что «Новый мир» вынужден был, обречен был печатать Брежнева, его автобиографические сочинения. Чтобы хоть как-то спасти репутацию журнала, ему под это дело разрешили напечатать несколько модернистских текстов. В их числе уже написан «Вертер» Катаева, который был, кроме того, еще и, так сказать, довольно откровением в плане историческом. Не антисемитская книга совсем. Ну, просто о Троцком нельзя было вообще упомянуть, и о Блюмкине тем более. Демон революции. А «Самшитова» Илья Санчарова был напечатан под это дело. Книга формально очень новая и неожиданная. Ну и под это же дело был напечатан «Альцист Данилов» в трех номерах. Он стал абсолютной сенсацией. Это все спасало имидж «Нового мира». Ну и доспасалось, в общем. Треснула броня соцреализма. Орлов, понимаете, он был замечательный импровизатор сюжета, сказок. И его поздние романы тоже очень увлекательны. Вот роман про московскую щель, где описано как раз наша Рюмушка. Он очень, понимаете, чувствовал вот эту немножко иррациональную природу, но вот таким мокрым московским вечером, каким-нибудь ноябрьским, шумящей листвой, какой-нибудь старой, не очень изменившейся Москве, типа Большой Никитской. Сидишь в каком-нибудь в самом центре расположенном и все же в таком странном пустом месте. Это такой как бы полупровал в 70-е годы. Вот это Рюмошная, где все минимум еще там все эти макароны по-флотски, столь любимые Мишей Успенским и Диченками в их московские приезды. Какой-то провал в наше прошлое. И так легко себе представить, что это не ностальгия по совку, боже упаси, так легко себе представить, что где-то есть портал, через который можно пройти. Это немножко иррациональное московское место. Таких много в Ленинграде, а в Москве мало. И вот, кстати говоря, у Лукьяненко было в одной из книг прекрасно придумано, что трансформаторная будка становится порталом в другие миры. В «Черновике» это остроум. Я думаю, там, правда, другое плохо придумано. Как бы из этой придумки нет замечательного никакого движения дальше. Но этого и не надо. Есть идея, она работает. Я думаю, что в обнаружении таких порталов Лавров был очень силен. Дело в том, что мистическая Москва, действительно, вот осенним вечером, прям среди шуршащих листьев, идешь по какой-нибудь московской окраине, полное ощущение такое рациональное. Ну, я не очень поэтому скучаю, потому что в Америке таких мест даже больше. Едешь через какой-нибудь провинциальный город американский, проезжаешь мимо пустынного кладбища, где красный плющ ползет по стене, немедленно вспоминаешь Эрлингтона Робинсона, Люк Хавергол, полное ощущение провала в другие времена. И вообще Америка очень триллерная страна, очень мистическая, поэтому, ну, так скажем, большой тоски по московской мистике у меня нет. Что вы думаете о фильме «Здоровый человек» Петра Тодоровского? Симпатичен ли вам главный герой этой картины? Герой не симпатичен, не интересен, автор симпатичен. Потому что Петя Тодоровский-младший умный, веселый, отважный человек, который далеко пойдет. Весь в отца и деда, при том, что отношения с их творчеством у него неоднозначны, сложны. Но картина талантлива. Талантливая в каждом кадре. Я в людях больше всего ценю талант. Ум приложится. Вот, Карл, привет, Карлу. Капризная редакторская виньетка в «Свежем Нью-Йорке» совмещает бабочек на букву и слона Мураками. Как он вам? Карл, я тщетно пытался полюбить Мураками. Его произведения напоминают мне пиво. То есть слишком много приходится выпить, чтобы что-то почувствовать. Мне кажется, что это жидко, что это недостаточно крепкий алкоголь. Повсеместно слышу от оппозиционно настроенных россиян: на войну не идем, так как она преступная, захватническая. А вот если бы напали на Россию, мы бы шли в первых рядах. А разве Путин не напал на Россию? Разве его банда не захватила Россию? Разве ВСУ не воюет за освобождение России в том числе? Почему же так мало россиян призывается в ВСУ освобождать Россию? Миш, вопрос очень интересный и главный. Во-первых, ВСУ не рвется брать на службу россиян, я их понимаю. Это как в Советском Союзе армию Андерса так и не допустили до противостояния немцев. Роман Куничко об этом подробно рассказывает. Хотели воевать на стороне антифашизма и не пустили. Даже для Волобуева, для того, чтобы попасть в армию ВСУ, потребовались очень долгие проверки. Что касается, вот, собственно, россиян. Понимаете, в россиян очень глубоко вколочена мысль, я не знаю, как ее выкорчевывать, мысль о первенстве Родины над истиной. Это основа любого фашизма. Это моя страна, и другой у меня нет. Родина – это мама, и пьяный, и заблеванный, и даже распутный. Я буду ее любить больше, чем всех других мам. Вот эта аналогия между Родиной и матерью, она очень неверна, потому что моя мать была прекрасна, а моя Родина нет. И моя мать меня любила, а моя Родина ненавидела. И все сделала для того, чтобы я ее покинул как можно быстрее. И расставшись, мы оба вздохнули с облегчением. Причем я еще иногда по каким-то местам скучаю, а она по мне ни по каким местам. Она по мне не скучает абсолютно. Есть пара-тройка читателей вроде вас. Но сознание советского человека и постсоветского очень глубоко вколочена мысль, что я могу поддерживать ВСУ до какого-то момента, теоретически. Да? Но когда оно убивает наших, нельзя, потому что они наши. Нельзя, потому что ВСУ воюют против русских, а русские свои. Вот эта своячина, она заслоняет все. И для большинства, кстати говоря, ведь это искреннее заблуждение. Это моя родина, а другой у меня нет. Это страшный, кошмарный опыт советского человека, который искренне думает, что кроме его родины на свете нет ничего. Что цветы пахнут иначе, что облака плывут иначе, что это такое особенное пространство. В общем, отдать ей должное. Она действительно очень не похожа на остальной мир. Поэтому бездна между Россией и остальным миром всегда будет шире, чем бездна между российскими начальниками и российскими подчиненными. Поэтому всегда страшно сказать: я доначу ВСУ, я поддерживаю ВСУ, я плачу тем, кто убивает наш. Вот как это сказать? Человек этого сделать не может, это внутри него этот барьер сидит. Именно поэтому российская оппозиция говорит: да, я сочувствую, да, я сопереживаю, но переводить я предпочитаю на беженцев. Я для себя этот вопрос разрешаю очень просто. Я пересылаю украинцев, а украинцы пусть пересылают кому захотели. Но я как это себе объясняю? Я знаю, что есть зло, например, есть преступники, есть маньяки. Но я их лично не убиваю. Я плачу милиции, которая с ними разбирается. Я плачу полиции, я плачу налоги. Вот так и здесь. Я не могу в силу каких-то своих внутренних барьеров, я не могу донатить непосредственно на боевые действия. Потому что убивать будут соотечественников. А следовательно, я могу донатить украинцам, а они пусть делают, что хотят. Я вам объясню, наверное, позиция лицемерная, но ведь практически все в мире держится на лицемерии. Я пересылаю это в благотворительные фонды. А на что это благотворительные фонды потратят? На помощь ли беженцам? На кров для бездомных, те, кто крова лишился? На обескровленных, да? На помощь ли детям? Это очень удобная позиция — жертвовать на благотворительность, а и при этом вот в последний момент: нет, я на ДСУ не доначу. У меня в новой книжке есть стихи об этом. Я не могу донатить ВСУ, по буквам говоря, я ССУ. Ну, понятное, в общем, явление. Дело в том, что в Россию действительно очень глубоко вбили вот это. Ну, об этом Акуджава же замечательно писал. Пусть она горькая, пускай бесил, но она матушка, где же я был? Вот это юнкера. Родина – это то слово, которое снимает любые проблемы, в том числе мораль. Я это за родину. Раньше так было за детей. Я это ради детей. Теперь дети уже не святыня, детей можно посылать на войну и этому радоваться, а вот против мамы Родины пойти нельзя. Блатная такая совершенно идеология. Если Родина не права, сказать об этом в открытую и отмежеваться от этой неправоты и от этой Родины, по-моему, совершенно естественно. Если она убивает людей, убивает мирных граждан без всякого предлога, больше того, если она уничтожает дело моей жизни, все, что я делал для нее и ради нее, вообще-то говоря, не для себя же, на себя я давно заработал. Все, что я делал для будущего, все, что я делал для школьников, для студентов, для читателей, как я понимаю, я делал для Родины. И все это ей оказалось не нужно. Она обо всем это вытерла ноги и сказала, что ей нужен новый Чикатило. Должен ли я после этого оправдывать Чикатило, если он в какой-то момент украл душу моей Родины? Нет, конечно. Но я вам просто пытаюсь объяснить, как это работает, как устроен этот механизм. Теперь несколько слов об Анатолии Рыбакове. Анатолий Иванович Рыбаков принадлежал к первому советскому поколению. Он был воспитанником знаменитой московской школы МОПШКИ, создатель которой Моисей Пестрак, великий педагог и организатор, был расстрелян в 30-е. Главный сюжет жизни Рыбакова до 70-х годов – это попытка борьбы за коммунарское наследие, за советское наследие от таких персонажей, как Ангелюк из романа «Лето в сосняках», от советской бюрократии, от чинуш, от доносчиков, условно говоря, от всего того худшего, что в человеке оставалось. Но при этом сам Рыбаков оставался глубоко идейным до конца дней. А большевиком, не большевиком, но, во всяком случае, наследником большевиков, который верил, что Россия выходила на новый этап жизни, выходила на принципиально новый уровень, что она должна была указать всему миру некий свет. Это коммунарская психология Саши Панкратова. Сидела в нем всегда, и только в последней книге, в романе «Прах и пепел», он показал, что это поколение было сначала уничтожено репрессиями, а потом выбило войной, и что вообще в конечном итоге одна из целей войны, которая велась именно максимально кровавым способом, не щадя абсолютно людского ресурса, одна из целей войны была уничтожить это поколение. Поколение Саши Панкратова и Вари, двух самых очаровательных героев Рыбакова, оно было выбито, его уничтожили. Гибелью этих людей заканчивается стрелы. А уничтожили в три этапа. Сначала сравнительно мягкие репрессии в Дети Арбата, ссылки. Потом «Страх» или «Год 35-й» и другие годы, роман «Двух частях». И финал «Прах и пепел», война, в которой Саша Панкратов тоже оказался смачным материалом истории, фаршем, мясорубки истории, вместо того, чтобы стать надеждой человечества. Я отдельно должен разобрать «Неизвестного солдата», потому что это из... Рыбаков всегда писал трилогиями, я в статье о нем подробно объясняю, почему. «Тяжелый песок» тоже три повести в сущности. Это потому, что путь Рыбакова – это путь утверждения, сомнения, отрицания. Это его путь относительно советского проекта. Прежде чем увидеть там новую мясорубку, он прошел через очень трудную гносеологическую и, если угодно, интеллектуальную и моральную мясорубку сам. От автора Екатерины Ворониной или «Водителей», от абсолютно сталинского соцреалиста, но честного, он прошел огромный путь. И в «Неизвестном солдате» уже у него показано впервые, что война, по большому счету, была именно способом уничтожения вот этого самого проекта. Что война была концом советской власти. Все, что настало после войны, было фальшью, показухой, эксплуатацией этой войны в целях укрепления строя. «Неизвестный солдат» лег в фундамент лжи, большой государственной лжи. И, кстати говоря, то, что подвиг совершил не тот солдат, которого увековечил, а правда, до которой докопался Крашенинников Сережа, Крош, никому особенно не нужна, это тоже довольно страшная мысль. Вот тогда они одновременно написали Васильев и Рыбаков об увековечении не тех. и Николай в финале романа в списках не значился, не Плужников, и неизвестный солдат, не тот оказался. Но анонимность этого подвига, она герою не важна. Она важна Рыбакову, потому что Рыбаков видит дело, за которое они погибли, после их смерти извращено, выхлощено, офальшивлено. Ну, иными словами, выжившие, победившие, недостойны победители, вот так скажем. И война это была не испытанием переломным на пути проекта, а, в общем, финалом советского проекта. Эта мысль Рыбакова была. Особняком, опять же, стоит и «Тяжелый песок», о котором особый разговор. «Тяжелый песок» – роман для Рыбакова, в общем, довольно неожиданный, потому что еврейская тема в его творчестве не была главной, но он, в общем, и сам себя не ощущал никогда евреем, он советский человек, в лучшем смысле слова. А советский – значит добросовестный, доброжелательный, очень профессиональный. Он на деда моего был похож, тоже вот. Кстати, они родились почти одновременно, и оба были помпотехами полка, и оба во время войны служили абсолютно честно, и работали всю жизнь, и прожили примерно одинаково по 87 лет. Рыбаков воплощает для меня вот этот характер первого советского поколения. Дед был 12-го года, Рыбаков, по-моему, 11-го. И вот удивительно, что эти люди никогда о своем еврействе не задумывались. И для Рыбакова еврейская тема в «Тяжелом песке» не главная. Дело в том, что о чем роман вообще? Понятное дело, что это такая замечательная поэтическая притча об Иакове и Рахиле, о Якове, швейцарском молодом еврейчике, красавчике, и вот этой 16-летней босоногой Рухлы, которую он увидел, и в которой синеглазая эта еврейка, в которую он влюбился на всю жизнь, служил Иаков с Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Вот ради описания этого семейного древа, этого счастья, он и начал книгу, мне кажется. Но потом он подошел к третьей части, к гетто, и тут обнаружился тайный смысл, который, наверное, для него самого был неожиданностью. Он писал эту вещь, мне кажется, с той же целью, с которой в свое время Слуцкий написал еврейским хилым детям, болезненным и очкастым, хорошим шахматистам, посредственным гимнастам, там, советую заняться там, закалкой, да, ведь он еще не кончился, 20-й страшный век, по лужам бегать боссом и так далее. Он же о том, что надо сопротивляться. И вот роман Рыбакова о том, что если вы попали в гетто, самая подлая и самая проигрышная стратегия – это пытаться попасть в Юденрат и пытаться каким-то образом решать свою жизнь с сотрудничеством, коллаборацией с убийцами. А второй вариант – это пытаться переждать, это гибель, а надо сопротивляться. И вот тогда появляется Дина, которая расстреливает этого представителя Юденрата, насколько я помню, которая гибнет потом страшно. Но дело в том, что спасаются или те, кто бежит, или те, кто сопротивляется. А ждать самое подлое, самое безнадежное. Роман Рыбакова, он, строго говоря, не о еврействе. Он о стратегии поведения в безнадежной ситуации. И Ивановский, повествователь рассказа, повествователь романа, он как раз все время говорит о том, что самая проигрышная, самая безнадежная стратегия – это стратегия жертвы. Любой ценой сопротивляться до последнего. Если есть сопротивление, есть вот такой крошечный шанс. А если терпеть и надеяться, шанса нет. Это роман о том, что не надо надеяться. Ну, еще, конечно, это роман о том, что правда всегда за бесстрашием, полнотой самовыражения, даже за отчаянием, если угодно. Это от Рыбакова дорогого стоит, потому что, понимаете, ведь его поколение было поставлено действительно перед ситуацией, когда их просто предельно уничтожали, когда их убивали в ссылках, на каторге, по доносам, в тюрьмах, в пыточных застенках, потом на войне. Потом в послевоенной вот этой адской совершенно антисемитской кампании, не только антисемитской, всех повторниц сажали. Все это было. Прочтите Аду Шкодину, что это такое? Или письма Ады и Фрон, Али и Фрон. Ведь 47-й год, который мы переживаем в известном смысле сейчас, был ничем не лучше 37-го. Так вот, Рыбаков показывает, как должен вести себя человек, попавший в машину уничтожения. Прежде всего, трезво осознать, что его будут убивать. А во-вторых, начать делать что угодно, бежать, сопротивляться, уходить в лес как-то, в партизаны. Или просто врываться в кабинет начальника Юденрата и расстреливать. Я не знаю. Один вариант – пассивное ожидание конца – это рабство, это стыд. Это, как сказал Голда Мейер, жертвы Холокоста были последними жертвами, которые умерли без сопротивления. Поэтому сегодня перечитывать роман Рыбакова очень полезно. Особенно всем, кто думает, что можно делать. Всегда что-то можно сделать. Иначе тебя засосет тяжелый песок. Этот тяжелый песок – это страшная сила пассивности, в которую все уходит. Пассивность без времени, пассивность без костности. Сделай что угодно, но не будь тяжелым песком. Мне очень жаль, что мы должны сейчас распрощаться, потому что мне пора бежать. Спасибо вам за участие в разговоре. Увидимся через неделю. Пока.